Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие в эпистолярный жанр, и сегодня мы продолжаем письмо Хасдая ибн Шапрута, которое он написал хазарскому царю Йосефу, Йосефу бен Бениамину. У нас четвертая серия, и письмо, которое мы сейчас с вами рассматриваем, оно само по себе интересно, и как письмо, и как переписка между Хасдаем ибн Шапрутом и царем Йосефом. Ну и самое главное, благодаря этому письму мы с вами сможем, словно на машине времени, посетить Восток и Европу первой половины X века. Поверьте мне, это очень давно. Немножко разобраться в географии, где жили евреи, как жили евреи. Ну, в общем, одним словом, это письмо, это настоящая сокровищница знаний, которую мы с вами обязательно постараемся воспользоваться. Но я не буду говорить, кто такой Хасдай ибн Шапрут, и не буду говорить, кто такой хазарский царь Йосеф бен Бениамин, потому что у нас по этому поводу было три серии. И кто хочет их послушать, пожалуйста, это можно сделать. А мы же продолжаем. Мы продолжаем читать письмо. И буквально два слова, краткое содержание предыдущей серии. Хасдай ибн Шапрут в самом начале письма рассказывает хазарскому царю Йосефу о той стране, где он живет. А страна, где он живет, называется Аль-Андалус. Как мы ее называем, Андалузия. По большому счету, это страна, ну, в современном историческом контексте называется Хордовский халифат, и руководил этой страной совершенно такой необыкновенный халиф, которого звали Абдурахман III или Абдул-Аль-Рахман III, как правильно его звали. Мы немножко знакомились и с этим халифом, и немножко знакомились с историей Кордовского халифата. И вот в нашей третьей серии Хасдай ибн Шапрут описывает хазарскому царю Йосефу, что такое Андалус, что такое Аль-Андалус, каких она размеров и так дальше. Ну, одним словом, мы продолжаем с вами читать письмо, чтобы, как говорится, не растекаться мыслью по древу. Итак, пишет Хасдай ибн Шапрут: мне пришлось привести эти цифры. До этого Хасдай ибн Шапрут приводит цифры, на каких градусах находится Константинополь и на каких градусах, скорее всего, находится Хазария. Понятно, речь идет не о географических градусах, в которых мы привыкли, речь идет о понятии географии все-таки X века. Мне пришлось привести эти цифры, поскольку, к моему удивлению, мы ничего не знаем о вашем царстве. Я думаю, что причиной этого является огромное расстояние, которое отделяет наше королевство от государства моего господина царя. Ну, для того, чтобы понять, о каком расстоянии идет речь, Кордова, где находится, я надеюсь, плюс-минус многие люди знают, а вот столица Хазарского Каганата, город Итиль, находилась когда-то рядом с современным городом Астрахань. Мы с вами говорили о том, что этот город до сих пор не нашли, это такая хазарская Атлантида, и его ищут по сегодняшний день, загадочно, куда пропал такой огромный город. Но об этом можно много о чем говорить, поэтому для того, чтобы понять расстояние между Кордовой и хазарским каганатом, вот можно себе представить расстояние между современной Испанией и Астраханью, которая находится на территории современной России. Но я недавно услышал, что туда, где живет мой господин царь, прибыли два человека из наших земель, и одного из них зовут Равин Иуда бен Местра, сын Натана. Это достойный, образованный человек. Другого именует Равином Йосиф Хагарис. Это тоже мудрый человек, да будет счастливой и благословенной судьба тех, кто сподобился увидеть славное величие и великолепие моего господина царя, а также положение и условия, в котором живет его слуги и министры, и я думаю, что Богу в его великом милосердии нетрудно было бы сотворить чудо и для меня, и сделать меня достойным милости увидеть ваше величество и царский трон моего господина, и насладиться его великодушным обществом, Я думаю, что пока на этом можно остановиться. Итак, пишет Хаздай ибн Шапрут о том, что в далекой Хазарии побывало два человека, одного из которых зовут Рав Иуда бен Местра, второго зовут Рав Йосиф Хагарис. Но хочу вам, дорогие мои друзья, напомнить, что мы с вами находимся в середине X века, и, скажем так, в середине X века, если бы вы жили в каком-нибудь городе, в любом городе, допустим, вы бы жили в Лондоне. Ну, я бы на вашем месте в X веке в Лондоне не жил бы. Город маленький, плохо пахнущий, в основном состоящий из деревянных домиков. Ну, может быть, мы о Лондоне X века тоже поговорим. Ну, к примеру, считать, вы жили бы в Лондоне с X века. И захотели бы поехать в какой-нибудь Манчестер, он тоже к X веку уже существовал, то, поверьте мне, ваши шансы из Лондона доехать до Манчестера равнялись бы приблизительно 50%. Ну, 50% вы бы доехали, а 50% вас бы, то, что на латыни у нас называется, грохнули бы по дороге, потому что в те времена, о которых мы сейчас с вами говорим, как говорил известный каббалист Рав Матроскин, в такую погоду свои по дорогам не ходят, в такую погоду свои дома сидят. Поэтому в X веке люди просто так не покидали город, в котором они жили, они никогда не делали путешествия, а плюс такие экстремальные путешествия, как поездка в Хазарский Каганат, в город Итиль. Безусловно, мы с вами даже говорим не просто про экстремальное путешествие, но, не знаю, кто прыгал с парашютов, я никогда этим делом не занимался. Но вот знаете, есть такие каскадеры, или один такой каскадер, который прыгал с парашюта, и точнее даже не так, он прыгал с самолета, но без парашюта. А внизу был такой огромнейший батут, и вот он должен был так упасть конкретно этот батут, чтобы прыгнуть с самолета и не разбиться. Так вот, поверьте мне, шансы вам из Кордовы добраться до Итиля, ну, были бы приблизительно, наверное, такие же, как прыгнуть с самолета без парашюта и, в общем, упасть на батут. Если, грубо говоря, из Лондона до Манчестера, чтобы добраться, как я сказал, нужен было быть, то, что называется у нас лаки-боем, чтобы тебя просто не убили разбойники по дороге, то если говорить о том, чтобы добраться из Кордовы до Итиля, поверьте мне, дорогие мои друзья, это был экстрим вот в полном значении этого слова. Поэтому возникает вопрос, почему двое достопочтенных раввинов, которых упоминает Хаздай ибн Шапрут, Рав Иуда бен Местра и Рав Йосиф Хагарис, покинули прекрасный цивилизованный город Кордова, и как они очутились в городе Итиль. Путешествий тогда не было, хотя, опять же, мы по новинке этих людей называем путешественниками. Вот, не знаю, если вы будете в Венеции и прилетите туда на самолете, вы прилетите туда в прекрасный аэропорт, который называется аэропорт Марко Поло. Ну, Марко Поло, наверное, все знают, человек и аэропорт, и человек, который был, как говорят, одним из самых таких, наверное, известных путешественников. Но это все ложь. Марко Поло не был путешественником, потому что тогда не было понятия путешествия. Еще раз, если человек покидал свой родной город, если Марко Поло уезжал из своей родной Венеции, то он уезжал оттуда не для того, чтобы посмотреть на другие страны, не для того, чтобы полюбоваться красотами природы, потому что красоты природы в те времена представляли огромнейшую опасность для любого человека. Непонятно, что за этими красотами природы скрывалось. Как правило, люди, которые уезжали, это были купцы, это были торговцы. Поэтому торговцы, люди, которые разъезжали действительно по городам и весям, совершали огромные и очень опасные путешествия, которые очень часто заканчивались большой трагедией. Но зачем нам далеко идти? Все, я уверен, знают такого великого еврейского мудреца, как Рамбам, Раби Моше бен Маймон. Так вот, Рамбам, он долгое время был личным врачом у такого султана, которого звали Салах-ад-Дин. Ну, многие его, опять же, знают, крестовый поход, он воевал с Ричардом Львиное Сердце, еще тот был бандит, который был знаком с другим бандитом, которого звали Робин Гуд, но Робин Гуд его называют только по-русски, на самом деле на английском он пишется не Гуд, он пишется Худ, а Худ это капюшон, то есть Робин закрыт капюшоном. А капюшонами или маской, как вы понимаете, закрывались, как правило, бандиты. Ну, в общем, это не об этом идет речь. Так вот, у Рамбама был его родной брат Давид, который занимался торговлей, и который благодаря этому, то, чем он занимался торговлей, помогал и Рамбаму, и его семье, и, соответственно, содержал свою семью. Так вот, однажды, отправившись в путешествие, он из этого путешествия не вернулся, потому что на корабле, на котором он плыл, он утонул. Либо корабль захватили пираты и потопили, либо буря была, и корабль утонул. Одним словом, люди, которые в те времена отправлялись в дальний путь, это были люди очень смелые, я бы даже сказал бы, очень-очень экстремальные. Поэтому вот с такими экстремалами нас и Хасдай бен Шапрут знакомит. Рав Иуда бен Местра, я не уверен, опять же, что он был раввином, а его просто, ну, как бы почтительное такое звание. И второй рав Йосиф Хагарис. Вот эти два человека, достопочтенных человека, который говорит, Хасдай бен Шапрут, добрались из Кордовы до самого стольного города Итиль. Так вот, дорогие мои друзья, познакомившись с этими двумя раввинами, нам нужно поговорить о таком явлении, которое называлось купцы родониты. Я думаю, что вы навряд ли слышали этот термин, хотя, поверьте мне, в X веке купцы родониты, это были именно те люди, которые способствовали торговле между Западом и Востоком. В X веке, когда Европа была очень-очень дикая, ну, в полном смысле этого слова, а арабский Восток был очень цивилизованным, особенно кордовский халифат, ну, поверьте мне, кордовский халифат по уровню цивилизации, ну, в общем, по сравнению с ним Лондон и Париж, прошу прощения, в те времена, это были не просто дикие деревни с безграмотными полудикими варварами. Ну, опять же, я не хочу там огульно всех так судить, но, поверьте мне, большая часть населения этих городов была именно такая. А вот цивилизация, она как раз в те времена была на арабском Востоке. Так вот, родониты – это люди, это еврейские купцы, которые вели торговлю между полудиким или диким варварским Западом, христианским Западом, европейскими странами и, по большей части, цивилизованным мусульманским или арабским Востоком. Как вы понимаете, крест и полумесяц в те времена воевали очень-очень сильно. Арабский халифат постоянно увеличивал, в общем, свою территорию. Он уже к этому моменту захватил многие территории, но не только Испания, но, допустим, уже Сицилия к тем временам была арабская, юг Италии или часть юга Италии была тоже под арабами. Поэтому никто не знает, куда бы пошла арабская экспансия и, в общем, где бы она закончилась в те времена. Поэтому между христианским Западом и мусульманским Востоком не было такой торговли, когда люди там обнимали друг друга и, в общем, могли спокойно передвигаться из места в место. Поэтому, как правило, этим занимались евреи, еврейские купцы, которые как раз и обеспечивали эту самую торговлю. Этих купцов называли купцы родониты. И, скажем так, мировая цивилизация, или в первую очередь европейская цивилизация, в огромном долгу перед еврейскими купцами-родонитами, потому что арабские цифры и китайскую бумагу в Европу привезли именно они. То есть они очень часто Европу, знакомили с теми вещами, которые они из Европы привозили, из Востока привозили на территорию современной Европы. Кто такие были купцы родониты? Об этом пишет известный арабский географ, которого звали Ибн Хардадбха, в книге, которая называется «Книга путей государств». И как раз мы видим, чем в основном занимаются купцы родониты. Путь купцов евреев-родонитов, которые говорят по-персидски, по-румски, румские это имеется в виду римские, соответственно, латыни уже тогда не было, уже начинает появляться так называемая вульгарная латынь, которая постепенно превращается во многие европейские языки, там такие как французский, испанский, итальянский, видоизмененная вульгарная латынь. В общем, тогда она еще не делилась на отдельные языки, называлась она, в общем, румски. По-румски они говорят, по-римски. Путь купцов евреев-родонитов, которые говорят по-персидски, по-румски, по-арабски, по-франкски, по-андалузски, по-славянски. То есть мы видим о том, что в славянские земли они тоже путешествуют, и об этом мы поговорим чуть дальше. Они путешествуют с запада на восток и с востока на запад, морем и сушей. Они и возят евнухов, служанок, мальчиков, шелк, меха и мечи. На обратном пути они берут мускус, алоэ, камфору, корицу и другие произведения восточных стран. Ну, мы видим в описании Ибн Хардадбха, чем занимаются родониты. Это не только занимаются родониты, это занимаются все люди, которые занимались торговлей. Они говорят, что дорогое есть на Западе, что можно везти с Запада на Восток, и что можно везти с Востока на Запад. Ну, понятно, из Запада они везут евнухов, служанок, мальчиков, но имеется в виду, они везут рабов. Работорговля тогда была довольно таким прибыльным бизнесом, и не только евреи занимались этой торговлей. Ну, в общем, как бы это одна из как бы таких вот вещей, чем занимались купцы. Также они везут меха и мечи. Ну, понятно, меха. Восточная Европа, она славилась своими лесами, своими мехами, поэтому в основном все меха везли именно оттуда. Мечи, какая-то часть оружия, тоже везется с запада. А вот с востока в Европу везут мускус, алоэ, камфору, корицу. Поверьте мне, камфора, корица, мускус, эти различные специи тогда стоили очень дорого. И иногда они стоили даже дороже, чем золото, потому что специи в те времена были очень-очень дорогим товаром, поэтому с востока везут именно такой дорогой товар. И другие произведения восточных стран. Поэтому, дорогие мои друзья, нам теперь становится более понятно, как Рав Иуда бен Местра и как Рав Йосеф Хагарис попали из благополучной, прекрасной Кордовы в далекий город Итиль. Скорее всего, они были именно теми самыми купцами-родонитами. Продолжает письмо Хаздай Ибн Шапрут и говорит следующую вещь. «Я сообщу моему господину царю имя короля, который правит нами». Ну, вообще слово «король», «царь» на русском языке дело не очень благодарное. Некое оно может быть благодарное, в смысле в переводах оно не очень благодарное. Ну вот как назвать царя Давида? Его называют царем Давидом или его назвать королем Давидом? Ну, вы скажете, какая разница? Ну, разница на самом деле большая, потому что слово «король» происходит от слова «карл». Мы знаем о том, что Карл Великий был человеком, который, во-первых, создает род, который называется род каролингов, это его потомки, и человек, который, в общем, создает огромную империю. Поэтому слово «король» как раз и происходит от имени Карла. А вот слово «царь» происходит от слова «цезарь». А «цезарь» — это не обязательно Юлий Цезарь, имеется в виду Цезарь как римский император. Поэтому как назвать Давида королем или царем, не знаю. И король, Карл правил огромной империей, и Цезари правили огромной Римской империей. Поэтому и то, и другое, наверное, мало подходит к тому же самому королю или царю Давиду, который правил тогда землей Израиля, но, понятно, она не была таких огромнейших размеров, как империя, о которых мы говорили. Поэтому я сообщу моему господину царю имя короля, точнее, более правильно будет сказать имя халифа, потому что речь идет именно о халифе, который правит нами. Его имя Абдель-эль-Эр-Рахман. Если сказать более точно, Абдель-эль-Эр-Рахман III, или как в русской традиции его зовут Абдурахман III. Испания, пишет Хаздай бен Шапрут, продолжая описывать хазарскому царю Йосефу страну, где он живет, это богатая земля, изобилующая реками, источниками, акведуками. Это земля пшеницы и масла, и вина, фруктов и всякого рода деликатесов. В ней есть сады для удовольствия и фруктовые сады, плодоносящие деревья всех сортов, включая деревья, листьями которых кормится шелкопряд, водящихся у нас в изобилии. В горах и лесах нашей страны собирает огромное количество кошенила. У нас можно найти горы, покрытые шафраном и жилами серебра и золота, меди, железа, олова, свинца, серы, порфира, мрамора и хрусталя. Андалусия, кроме того, производит то, что в арабском языке называется алулу. В нее съезжаются купцы и торговцы со всех концов земли, из Египта и соседних стран, которые привозят пряности, драгоценные камни, прекрасные вещицы для королей и принцев и все, чем богат Египет и другие страны. Наш король собрал огромное богатство серебра, золота, драгоценных вещей и таких ценностей, каких никогда не имел ни один король. Его ежегодный доход, как я слышал, составляет около 100 тысяч золотых кусков, большая часть которых поступает от купцов, которые привозят сюда из разных стран и островов различные товары, и все их торговые сделки находятся под моим контролем. Ну, давайте разбираться теперь в этой части письма, которую пишет Хаздай бен Шапрут. Ну, во-первых, Хаздай бен Шапрут имеет три должности, официальных три должности. Первая должность – он министром финансов при Абдурахмане III. Вторая его должность официальная – он министр иностранных дел, поэтому действительно все послы, все купцы, которые приезжают в Андалусию, которые приезжают в Кордовский халифат, они так или иначе связаны с Хаздаем ибн Шапрутом. Ну и третья его работа, в принципе, когда-то это была основная работа, сейчас стала, наверное, второстепенной работой, он личный врач, причем прекрасный врач Абдурахмана III. Что нам описывает в первую очередь Хаздай бен Шапрут, точнее не нам, а хазарскому царю Йосефу, он нам описывает все прелести прекрасной страны Андалусия, прекрасной страны Италия, Испания середины X века новой эры. Правда то, что он пишет, или неправда? Ответ, ну, конечно же, правда. Арабы, которые пришли в Испанию, принесли туда новые способы орошения земли, и самое главное, они привозят из Востока в Испанию, а Испания – это Европа, потому что потом из Испании это все начинает распространяться по всей Европе, приносят различные экзотические деревья, которых в Европе не было никогда. И вот свое путешествие по Европе они начинают именно из Испании. Ну, арабы привозят в Испанию такие деревья, как апельсины, лимоны, авокадо, артишоки, гранаты. То есть нам казалось бы о том, что все эти продукты, о которых мы говорим, они постоянно там произрастали где-нибудь, там, не знаю, в Италии или в каких-то южных странах, или в той же самой Испании, в которой сейчас действительно, наверное, много произрастает этих самых растений, но это не так. Потому что все эти растения из Востока, из Азиатского Востока привозят в Испанию именно арабы. И вот уже в дальнейшем через Испанию вся вот эта вот прелесть начинает свое путешествие по Европе. Кстати, мы с вами упоминали о том, что купцы, родониты, скорее всего, были именно теми людьми, которые завезли в Европу бумагу. Ну, бумага – это китайское изобретение. Я не буду сейчас говорить историю бумаги, где ее делали. Кстати, один из центров производства бумаги в эти давние времена, кстати, находился на территории современного Узбекистана. Ну, опять же, это не самое важное, наверное. Но важно будет то, что не только, наверное, при помощи евреев, но, я думаю, по большей части благодаря их усилиям, бумага, она привозится в Испанию, начинает использоваться в Испании. Вот в дальнейшем через арабскую Испанию она начинает распространяться уже по всему, по всей Европе, соответственно. Так вот, что собой представляет Испания, что собой представляет Андалусия, в которой живет Хасда ибн Шапрут, которую он так красиво описывает. Ну, как бы объяснить это помягче? Понимаете, Европа, как мы сказали, в те самые далекие времена, она была довольно дикой. Ну, то есть, когда-то там была процветающая цивилизация, Римская империя, которая грохнулась под различным натиском различных варварских племен, которые потом будут и составлять европейские народы. Туда из германских лесов ринулась такая компашка, как англы, саксы, франки, ну и другие товарищи, в общем, которые будут, в принципе, составлять костяк современной Европы. Плюс-минус в это же самое время с каких-то далеких совершенно мест, с Урала, с далеких, скажем так, частей Южного Урала, в Европу начинают двигаться мадьяры. Мадьяры – это венгры, которые, поверьте мне, к началу X века были тоже очень-очень дикими племенами. Ну, об мадьярах, о венграх мы тоже поговорим чуть позже. Так вот, Европа, о которой мы сейчас говорим, находилась тогда, в общем, в состоянии том, которое в дальнейшей историографии будет называться таким емким термином, как «темные века». Нужно сказать о том, что этому способствовали различные христианские императоры. Ну, допустим, император Юстиниан в 529 году закрывает философскую школу в Афинах. Великая Александрийская библиотека грабится, сжигается первыми фанатиками христианами, и от нее уже мало что остается, и поэтому, когда в 641 году в Александрию приходят арабы, они сохраняют то, что они успели еще сохранить с этой самой Александрийской библиотеки, которая была, наверное, одной из самых больших в мире. Поэтому огромное количество различных трудов и Аристотеля, и Платона, ну, в общем, не буду сейчас всех их перечислять, они сохранились в первую очередь благодаря именно мусульманскому Востоку, который переводил все эти произведения на арабский язык, и, в общем, многие из этих произведений благодаря этому, в принципе, остались живы. Поэтому в те времена, о которых мы сейчас говорим, город Лондон представлял собой довольно маленький город, состоящий из деревянных домов с очень плохим запахом. Люди в те времена не мылись, практически не мылись. А если мылись, мылись очень редко. Это была не Римская империя. Римская империя рухнула, о ней можно забыть, когда на каждом шагу были бани. И чистота, и гигиена, может быть, тоже не самым главным коньком древних римлян, но все-таки это вещь, которая существовала. В те времена в Европе эта вещь, она практически отсутствовала. Так вот, в те самые времена, когда город Лондон представлял собой такую огромную деревянную деревню, ну, это был город, конечно, ну, большая такая, наверное, сейчас бы сказали деревня, город Кордова был огромнейшим прекрасным городом, в котором проживало в те времена около 100 тысяч человек. Поверьте мне, по тем временам это действительно огромнейший город. Но чтобы было более понятно о городе Кордова, в котором живет Хасда ибн Шапрут, в это время в Кордове есть около 70 библиотек и около 300 общественных бань. Вслушайтесь только в эти цифры. 70 библиотек в городе Кордова и 300 общественных бань. Это говорит о том, что город Кордова Это был город, в котором была цивилизация, в город, в котором процветали книги, науки, чистота на улицах. Я не преувеличиваю, потому что в домах древней Кордовы был водопровод, на улицах по ночам горели фонари, и поэтому, когда люди с полудикой Европы приезжали в Кордову, середины X века, они перед собой видели действительно необыкновенный чудесный город, и не случайно один из германских путешественников, опять же, нет слова путешественников, люди не путешествовали просто так, человек, который по каким-то делам побывал в Кордове, назвал этот город украшением мира. И это не красивые слова, это, в общем, на самом деле истина. Поэтому, когда Халдай ибн Шапрут описывает прекрасную страну Аль-Андалус, Андалузию, Испанию, в которой он имеет честь жить, и описывает ее прекрасные поля, города, различные деревья, которые там растут. Это все действительно могло поразить европейский слух, услышав о такой чудесной стране, прям как из «Тысячи и одной ночи», которая тогда из себя представлял прекрасный город Кордов. Мы продолжаем письмо, и Халдай ибн Шапрут пишет дальше. «Хвала всемогущему Богу за его милость ко мне. Цари земли, которые известны его величие и мощь, приносят ему дары, добиваются его милости с помощью дорогих подарков». Итак, он говорит о том, что хвала Всевышнему, что цари земли, различные цари земли приезжают в Кордову и приносят различные подарки, посылают различные делегации, чтобы наладить дружеские, дипломатические отношения с Абдул-Рахманом III. Среди них царь германский. Царь германский в те времена это был император Первого Рейха, так называлась тогда Священная Римская империя германской нации, которую звали Атон Великий. Царь Гибалима, где живут ас-саглабы. Ну, Гибалимом, нужно сказать, в те времена называли Древнюю Словению. Интересно. Ну, мы об этом тоже поговорим чуть позже. Царь Константинополя. В те времена императором Византии был Константин VII. О нем мы тоже в свое время говорили и обязательно поговорим чуть позже. «Все их дары проходят через мои руки, и я должен в ответ, одаривать их, пусть мои губы вознесут хвалу Бога на небесах, который простирает свою нежную заботу обо мне не из-за того, что я достоин ее, а от полноты своей милости. Я всегда расспрашиваю послов этих монархов о наших братьев-евреях, остатках в неволе, слышали ли они что-нибудь о судьбах тех, кто остался в рабстве и не обрел покоя». Ну, что мы видим? Мы видим о том, что Халдай ибн Шапрут, будучи в те времена одним, наверное, из самых влиятельных евреев, которые тогда вообще просто жили на земле, встречая послов от крупнейших и восточных, и западных стран, в первую очередь спрашивают у них о евреев, которые живут на их землях, и спрашивают о евреев, которые находятся в неволе, которым нужна свобода. Но это отдельная совершенно тема разговора, мы не будем сейчас на ней останавливаться, поэтому заложники, которые сейчас находятся в Газе, и то, что делает Израиль для освобождения заложников, это продолжение древней еврейской традиции, которая говорит о том, что если какой-либо еврей находится в плену, нужно сделать абсолютно все, что в руках этого человека, для того, чтобы его освободить. Поэтому различные еврейские общины отправляли своих посланников на самые большие невольничьи рынки, и если на этих невольничьих рынках они находили пленных евреев, они, безусловно, занимались их выкупом. Это еще раз, огромный пласт еврейской истории не только средних веков, но и нового времени, и, как мы сейчас видим, и даже 2024 года. Поэтому Хаздай бен Шапрут говорит о том, что у купцов он расспрашивает о судьбах евреев, которые находятся в их странах, и спрашивает, может быть, они знают каких-то евреев, которые находятся в рабстве, и которые Хаздай бен Шапрут, если бы он мог, постарался бы, соответственно, из этого рабства выкупить. Однажды купцы, посланные из Харасана, сообщили мне, что существует царство евреев, которых именуют хазарами, и что между Константинополем и этой страной лежит морской путь в 15 дней, и на суше между ними и ими проживает множество народов. Итак, Хаздай бен Шапрут пишет царю Йосефу, откуда вообще он узнал о существовании хазарского каганата. Узнал он от купцов, которые прибыли с области, которая называется Харасан. Но область Харасан находится до сих пор, это такая географическая область, которая находится сейчас на территории, ну, скажем так, довольно большой части современного Ирана, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Вот эта вот вся область, это была область исторического Харасана. Ну, в этой области действительно проживало довольно большое количество иранских евреев. Кстати, нужно сказать, что многие предки современных тех же самых бухарских евреев, они являются в той или иной степени потомками тех людей, которые, кстати, жили в этой области Харасан. Так вот, из этой области Харасан в Карду прибывают купцы, и когда Хаздай бен Шапрут спрашивает у них о том, живут ли у них там евреи, они говорят, конечно, евреев у нас живет очень много, и добавляет информацию о том, что, ну, конечно, это не сравнится с прекрасной страной, которая называется Хазария, большая еврейская страна, которой руководит еврейский царь. Поэтому Хаздай бен Шапрут говорит, что именно от купцов Харасана он впервые узнает про хазарский каганат. Но я не поверил этому, ибо подумал, что они рассказывали мне обо всех этих вещах только для того, чтобы добиться моей благосклонности и милости. Поэтому я сомневался и колебался до тех пор, пока не явились послы из Константинополя с подарками и письмами от их царя, нашему королю, которых я спросил об этом деле. Итак, в те времена, опять же, не будем сейчас на этом останавливаться, мы уже об этом довольно много говорили на различных наших лекциях, особенно на лекциях по еврейской истории, кто их слушает, о том, что в те времена, ну, таким еврейским духовным видом спорта, если можно сказать, был поиск пропавших 10 колен Израилевых. Поэтому периодически и на Восток, и в Европу приходили различные люди, которые говорили, что они являются как раз жителями этих далеких таинственных стран, где находятся эти самые пропавшие 10 колен Израиля. Поэтому Хаздай бен Шапрут, безусловно, много об этом тоже слушал и слышал, и поэтому, когда купцы Харасана, которым, видимо, нужно было какое-то либо хороший контракт, либо, ну, в общем, они требовали какой-то помощи от Хаздай бен Шапрута, говорят ему о том, что где-то очень-очень далеко находится еврейское государство, Хаздай бен Шапрут, понятно, этой информации, то, что называется, доверяет, но проверяет. И проверяет он этой информации от послов Константинополя. И послы Константинополя действительно подтверждает о том, что такая страна существует. Они ответили, то есть кто ответил, купцы Константинополя, это истинная правда, в этом месте расположено царство Аль-Кузари, от которого до Константинополя нужно плыть по морю 15 дней, и по суше рассеяно много народов. Итак, для того, чтобы из Стамбула, Константинополя попасть в Астрахань, как вы понимаете, нужно сначала будет вам переплыть, скорее всего, Черное море, если я правильно понимаю в географии, и потом еще топать и топать довольно далеко через, поверьте мне, не очень дружелюбные территории, которые тогда населены различными тюркскими племенами, такими как печенеги и, ну, в общем, половцы и так дальше, славянскими племенами, которые тоже, поверьте мне, не очень бы церемонились с каким-то по непонятному одетым товарищем, который оказался бы на этой самой территории. Так вот, послы с Константинополя говорят, что действительно, если переплыть море, а потом еще долго идти, то можно будет дойти до этой необыкновенной страны. Правящего сейчас царя зовут Ясеф, так ему Хаздай ибн Шапруту сообщили купцы или послы, которые прибыли из Константинополя. Их страны, из их страны в нашу страну иногда приходят корабли, которые привозят рыбу, шкуры и самые разные вещи. Люди в этой стране наши братья, и мы их очень уважаем. Ну, когда мы будем говорить про уважение Константинополя, Византии, хазарами, мы, в общем, с вами об этом поговорим, когда почитаем ответное письмо, которое хазарский царь Ясеф написал Хаздай ибн Шапруту. Там он будет более подробно описывать хазарию. Наши страны часто обмениваются посольствами и подарками. Они очень сильны. Они содержат многочисленные армии, которые время от времени отправляются в походы. Этот ответ внушил мне надежду, поэтому я поклонился и возблагодарил Бога. Итак, Хаздай ибн Шапрут, один из самых, наверное, могущественных евреев, которые тогда жили на земле, узнает о том, что где-то далеко, ну не просто далеко, где-то очень и очень далеко находится страна, где есть еврейский царь. И еврейский царь является как бы руководителем этой страны, соответственно, там, наверное, живут евреи, и, скорее всего, Хаздай ибн Шапрут предполагает, что речь идет о стране, в которой находится 10 потерянных колен, которые живут за легендарной рекой Самбатион, где-то очень-очень далеко, и он понимает о том, что впервые, может быть, он получает информацию, которую носит уже не легендарный, а чисто практический характер. Теперь я стал искать надежного посланника, который мог бы отправить в вашу страну. Ну, для того, чтобы было более-менее понятно, мы уже приводили, по-моему, с вами этот пример. Я, в общем, не поленюсь привести его еще раз. В свое время в 15 веке, в конце 15 века, когда Раф Авади из Бартануры покинул прекрасную страну Италия, прошу прощения, и переехал жить в святой город Иерусалим, он посылает на свою бывшую родину письма и, в общем, соответственно, получает оттуда ответные письма. Так вот, в одном из писем, которое он пишет своему папе, он начинает его именно словами о том, что, дорогой папа, отвечая тебе на письмо, которое вот я недавно получил, которое ты написал год тому назад. Поэтому для того, чтобы понять, как работает почта, мне кажется, что это, ну, в общем, довольно такой удачный пример. Папа Рафа Вади из Бартанура из Италии посылает письмо. Это письмо по различным городам и весям гуляет, ходит, пока на Иерусалим не приходит. Практически год спустя, после того, как отец отправил это письмо. А речь идет о 15 веке, и речь идет о городе Иерусалим, в который, как вы понимаете, довольно часто путешествуют паломники, и Италия, в которой довольно часто курсируют различные корабли. Когда речь идет о X веке, середине X века, и речь идет о какой-то совершенно далекой стране, до которой, чтобы доплыть из Константинополя, нужно пересечь Черное море, потом идти по диким различным, иногда очень недружелюбным странам для того, чтобы прийти в город-герой Итиль, такое письмо может идти, как вы понимаете, очень-очень много времени, и дай бог, чтобы это письмо когда-нибудь туда дошло. Поэтому, когда Хаздай ибн Шапрут пишет, теперь я стал искать надежного посланника, это, в общем, надо понимать, и точнее эти слова надо в уме представлять, что Хаздай ибн Шапрут их пишет с заглавной буквы, потому что действительно нужно было найти того безумца, смельчака, который, в общем, решится отправиться в это опасное путешествие. Теперь осталось сказать надежного посланника, которое я мог бы отправить в вашу страну, чтобы узнать всю правду об этом деле и удостовериться процветанием моего господина и его слуг, наших братьев. Но дело казалось безнадежным, это совершенно правильно, из-за большого расстояния до того места, но через некоторое время, по милости и желанию Бога, ко мне явился человек, назвавшийся Мар Исхаком, сыном Натана. Итак, Мар Исхак, сын Натана, еврей, который либо живет в Кордовском халифате, либо находился в Кордовском халифате, который говорит Хаздай ибн Шапруту о том, что он, в принципе, готов попробовать отвести это письмо. Но нужно понять о том, что, ну, во-первых, Мар Исхак, сын Раб Натана, ну, за это получит, понятно, какую-то очень большую сумму за то, что он сделает такое великое дело. Ну, и самая главная вещь, мы прекрасно понимаем о том, что Мар Исхак не просто так туда путешествует, а, видимо, он тоже относится к этим самым купцам-родонитам, которые направляются плюс-минус вот в эти края. И вместе с тем, что он туда едет и везет какие-то товары, он также готов привезти туда и письмо. Он верил свою судьбу в руки Бога и охотно предложил отвести мое письмо моему господину царю. Я щедро отблагодарил его, снабдив золотом и серебром на его собственные расходы и на расходы слуг, а также всем необходимым. То есть что мы видим? Мы видим, что Мар Исхак вполне вероятно эту миссию берет также и не просто как торговую миссию, но и как, в принципе, в общем, довольно высокооплачиваемую, очень опасную, но действительно высокооплачиваемую работу. Более того, из своих собственных запасов я послал дорогой подарок царю Константинополя с просьбой помогать моему посланнику всеми возможными способами, пока он не прибудет во дворец, где живет мой господин. Ну, понятно, что путь, который избирает Хаздай ибн Шапрут, это был путь самый логичный. А из Константинополя, как мы слышали от послов Византии, часто был какой-то дипломатический и торговый контакт с Хазарией, и они знали, как минимум, как туда попасть. Поэтому план был следующий: послать Мар Исхака в Константинополь, дать ему большую сумму денег, подарки, и в первую очередь подарки для византийского императора, чтобы он помог ему и, в общем, дал ему каких-то людей, которые будут сопровождать его в дороге, чтобы он мог добраться до Хазарии. Поэтому план, который был, план довольно опасный, но, в общем, это план. Продолжает Хаздай ибн Шапрут. Соответственно, этот посланец отправился в путь, явился к царю и показал ему мое письмо и подарки. Итак, Мар Исхак приезжает к царю Византии, Константину VII, дает ему подарки и дает ему письмо от Хаздая ибн Шапрута. Дорогие мои друзья, к сожалению, время нашего урока уже подходит к концу. Продолжение в 5-й серии. Поверьте мне, очень интересное продолжение, поэтому что я вам хочу всем пожелать: здоровья, счастья, радости. И в первую очередь радости того, что мы живем в такое прекрасное время, когда письмо из далекой Испании в какую-то далекую страну можно послать в течение 1 секунды, просто послав его по какому-то WhatsApp или e-mail. И не надо такие огромнейшие и сложные пути для того, чтобы отправить письмо от одного человека другому. Поэтому, с одной стороны, времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал классик, поэтому мы живем, в принципе, с вами в очень интересные времена. Всего вам самого доброго и лучшего, и до следующих встреч. Счастливо!